Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Это голос певца Йозефа Шмидта. До Второй мировой войны он был одним из самых известных теноров Европы.
Это было уже осенью 1942 года. Местечко Гиренбад под Цюрихом. Есть рассказ хозяйки трактира. Она принесла 2 стакана молока и вскоре услышала голос божественной красоты. И вдруг голос прервался. Бежал растерянный спутник и сказал, что Шмидт очень плохо. Вызвали врача. Когда пришел врач, то он установил, что Шмидт мертв.
Подробнее о жизни и смерти Йозефа Шмидта минут через 25. Начнем же с традиционной рубрики «Наши современники».
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна.
Вспоминает старатель-золотоискатель Сергей. Он живет в Челябинской области.
Когда ты живешь... Как мне приходилось, в 4 стенах из бетонных блоков, в решетках. Я до сих пор помню жужжание сигнализации, которая работает круглые сутки. До какого-то времени вообще эта тема была закрыта про золотодобычу, про жизнь там, государственных учреждений, старательских артелей. Я надеялся, что моя специальность, профессия пригодится. Это был 90-й. Но я себя помню, когда у меня происходил надлом, это 95-96 год. Мы открыли артель, работали в Башкирии, ждали выборы президента, что вот-вот-вот, вдруг эта отрасль, как золотодобыча, будет востребована. Более того, те люди, которые работают на уровне, ну, не каторжные, но, в общем-то, кустарное, примитивное условие труда. Более того, государство не знало, что с нами делать, как нам платить, сколько платить. Это что такое?
Таймер.
И вот были такие истории. В 96-м году, когда пришел Ельцин, когда мы понимаем, что никто не интересуется золотом, ни банки, ни аффинажные заводы. Вообще интересное время. Как говорится, знал бы, где упадешь, соломку подложил. Но это не о том, но тем не менее. Надо было просто его куда-то складывать и ждать лучших времен. Это никак не оформить юридически. Но вот в то время мы добывали его и не знали, что с ним делать. При своей должности я открывал лицензии на ношение оружия, хранение оружия, поскольку это необходимо при транспортировке, добыче и сохранности золота. И был такой парадокс. Открываю лицензию на 6 стволов на территории Башкирии. Дебильное время. Инструкция МЦ-84 гласила, что золото сопровождать только вооруженным охранником, то есть буквально где золото, там охрана. Мы были приписаны к Касимовскому аффинажному заводу под Рязанью. Это от Башкирии, ну, 1500, наверное. Задаю вопрос в главк, в Башкирию, там еще инстанцию. Говорю, как мне быть? Мне нужно везти золото в Россию из Башкирии. Лицензия у меня на территории Башкирии. Они говорят, решайте проблему сами. Дело подстатейное. То есть я еду по Башкирии, у меня есть оружие и разрешение легально. Пересек границу Башкирии, выехал на территорию России. Я с башкирскими лицензиями не могу сопровождать золото, потому что у меня нет российских лицензий на оружие. Но я и не могу его сопровождать без оружия. Это тоже подстатейно. Ну и что мы делаем? Брали. Ну, у нас была там главный инженер, укатанная «Волга», такая черного цвета, слегка ободранная. Мы в багажник запаску в колесо забивали там по 20 килограмм золота, правда, упакованного в соответствии там пломбы, там опись, там все как положено. Опять же, инструкция 84 гласила, как нужно упаковывать, описывать и прочее. Забиваем это золото в запаску, в мешках, в контейнерах специальных. Закидываем металлоломом, буквально там карбюраторами, радиаторами, багажник большой, Волги. Колесо спрятать несложно. Тряпки разные, канистры с бензином. Ну и все, садимся на эту Волгу втроем и без передышки, да. Рязани до Косинова, до Рязани.
Без остановки?
Ну, практически попили, там времена-то были лихие. Встанем там, попили буквально, один спит, один едет, спит, один едет. Ну, собственно, это несложно, там, 1000 с чем-то. Приезжаем, надают какие-то крохи. Причем, когда я работал на Памире, в добрые, ну, не знаю, правильно ли это будет сказано, но, тем не менее, для меня они были более понятнее времена. Я получал специальность, я получал как бы какие-то блага, не успел все дополучить. Я получал 30 рублей, трудодень, пришел туда пацаном. А здесь ребята, которые также работали по 12 часов без выходных, 95-96 год, они получали, дай бог, по 8 тысяч в месяц. Потому что золото принимали за бесценок. Ну и в результате, когда пришел Ельцин, это была весна, мы сезон доработали и закрыли лицензию, потому что это просто большая ответственность. По-моему, в то время шел фильм «Курьер». Мне понравилась фраза Чуриковой, по-моему.
Я подыскала тебе место.
Надеюсь, не нерв замминистра?
Угу, почти. Курьер.
С детства мечтал стать шестеркой.
В таком случае, мол, считай, что тебе крупно повезло.
И снится нам,
мирок от космодрома. Небо, голубая тишина.
Старатель Сергей в рубрике «Наши современники». Его записал Антон Золотых. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Звери и творчество. Темы «Поверх барьеров». В передаче принимают участие артист, филолог, этнограф, поэт, балерина, мультипликатор. С него, мультипликатора, и начнем. Юрия Нарштейна, создателя «Сказки сказок», «Ежика в тумане», «Шинели», я спросил, почему мультипликация шагу не может ступить без зверей.
Для нас зоологический персонаж – это как бы суть одушевления. Как правило, мультипликация пользуется гротеском. Делая «Шинель», я достаточно подробно и долго смотрел на поведение различных животных. По существу, Акакий Акакевич, конечно, не унижение его и не в унижение русской литературы, он в себе несет черты какого-то зверька. Об этом в свое время говорил Эйзенштейн, что каждый человек несет на себе как бы черты зоологические. Каждый человек похож на некую пару, которая существует в зоологическом мире. Ну, предположим, персонаж похожий на фазана. Как он смотрит каким-то угловым, боковым, испуганным зрением. Или персонаж, герой, который похож на козу. До такой степени, что у него и зрачок почти становится похожим на зрачок козы. Или персонаж, который похож на верблюда. Мы и в бытовой жизни часто говорим так, что ну это не человек, это верблюд. Или там, ну этот похож на жирафа. То есть мы уже заранее населяем определенным гротеском.
Юрий, а вам не тесно в вашем мультипликационном зоопарке?
Нет, мультипликация в силу вот своей графической свободы, то есть в силу того, что она пользоваться может не просто зоологическим персонажем или человеческим, она пользуется линией как таковой, как бы изначально она абстрактна.
Майя Плисецкая не раз на сцене перевоплощалась в пернатых.
Лебеди и птицы – это главная тема балета. Я тоже танцевала многих птиц. Когда я начала репетировать «Лебединое озеро», я стала всматриваться подробнее в лебедей. Ходила в зоопарк, смотрела на их повадки. Однажды даже мне показалось, что лебедь стоит на арабеск, потому что он назад протянул свои крылья и вытянул ногу, как на арабеск. И долго-долго так стоял. как они чистят перышки. Я потом это перенесла все на сцену. Знаете, я скажу, что за чайками я тоже смотрела, когда я репетировала чайку. За их полетом, за изломом крыла. Это совершенно другое поведение, другие крылья. Я вообще люблю птицы, да, смотрю на них. Тут как-то даже какой-то был смелый воробушек. Я вообще очень люблю воробьев. Он близко-близко подскакал ко мне и стал прыгать. А я начала ему подпевать. Очень это было мило. Но, видно, ему, может быть, и было неудобно, потому что так посмотрел на меня и улетел. Может, темп не подошел. Наоборот, могу сказать, что голубей, например, я не люблю. Они загадили весь мир, и, главное, очень неприятно. Так они как-то надсадно. Голос нехороший у них. У меня была еще в жизни одна птица у Якобсона Шурале. Я танцевала в Сюембике. Там тоже было очень интересно, потому что то женщина, то птица. И мгновенные были переключения. Там была совершенно другая птица. Нервная, трепещущая, совсем-совсем с иным поведением. В общем, я много в своей жизни, даже в детстве, однажды я была в попугаях, а еще раньше, в первом классе, я изображала кошку. Тоже какими-то кошачьими повадками, облизывала руку, чесала за ухом, как-то тянулась по кошачьи, выгибая спину. В общем, интересно.
Майя Михайловна, а кем вам легче быть на сцене, животным или человеком?
Смотря какое животное, смотря какой человек. Я без музыки вообще как-то себе ничего не мыслю. Мне нравится больше всего все-таки, конечно, изображать птиц.
Вороны птицы. Пока орел просветляется, грани шлифуя небесного изумруда, а кроншнеп курсирует в сумерках моря, среди перезвонов винных бокалов, а ласточка пикирует прямо в пещерный вокал женских арий, а стриж крылом перехватывает единственный вдох фиалки, покуда сова выплывает светлее к завтрашнему сознанию, а цапля точна и чиста в зареве печей Бессемера, а полет синички — это оборки дамского белья, а дятла — удары сравнимы, но лучше работы машин на плантациях роз, а чибис чист, как выпавший из прачечного автомата, когда снегирь плещется в цветах яблонь, пока щегол пузырем надувает сияние солнца, а вертишейка рисует крючочки на лунном диске, пока орлянка вперилась в нас из капли росы, ворон, раскорячившись и опустив голову, роется в приморском мусоре в поисках недоеденного мороженого.
Стихотворение английского поэта Теда Хьюза в переводе Алексея Парщикова. У моего очередного собеседника, профессора Лондонского университета Дональда Рейфилда в графстве Гэмпшир, свой домашний зоопарк.
Меня всю жизнь преследуют две страсти. Страсть к общению с дикими зверями и страсть к чужим языкам и культуре. Когда мы переселились в Австралию, захолустное городишко, где кенгуру и одичавших лошадей было гораздо больше, чем людей, я очутился в мире, где звери еще не научились бояться человека. Студентом в Кембридже я обнаружил, что крысы, в отличие от мышей, не пахнут и умнее. Их легко возить в кармане по Европе. С тех пор наш зверинец разрастается. Каждой весной мы воспитываем осиротевших лисят, которые к концу года уходят в лес, не оглядываясь, не сказав даже спасибо. Раньше были малайские выдры, которые размножались у нас в доме и в саду. Уже 26 лет из кенгуру из Тасмании. И последние 5 лет пятнистые олени делают все от них зависящее, чтобы превратить сад в пустыню. Конечно, очень много забот, но я как будто испытываю элементарную душевную нужду в общении с бессловесным, неприрученным миром, где нет философии, нет морали и нет страха перед смертью. Тут сентиментальности мало, ведь из моего домашнего заповедника олени-самцы попадают к нам в морозильник. Сочетание фауны и филологии редко удавалось. Разве только, когда лондонский зоопарк пригласил меня работать переводчиком-посредником между московской гигантской пандой самцом Ань-Анем и лондонской пандой-самкой Чи-Чи. Переговоры сорвались. Панды не желали спариваться, так что филолог оказался бездарным сводником.
Но почему все-таки художники так любят перевоплощаться в животных? Этот вопрос я задал этнографу из Франкфурта Виктору Бейлису.
У Рабле Панурк начинает одну из своих баек такими словами. Однажды в те времена, когда животные еще умели говорить, то есть дня три тому назад, оговаривается Панурк, то есть совсем недавно люди и животные не отличались друг от друга. Но вот мой сын, когда ему было 3 года, высказал твердое убеждение, что люди теряют разум и терпят страшную катастрофу, разучившись понимать язык животных. «А ты понимаешь?» – спросил я. «Да, я понимаю, что говорит наша собака», – ответил он. Я смотрел на сына с трепетом, потому что немало не усомнился в его словах, а к его гипотезе отнесся с полным уважением. Если нынче сопоставление человека с животным, ну, например, когда говорят «медведь-собакевич» или «хитрая лиса», «хитрая бестия», «скользкая змея», или когда говорят, что человек может обезьянничать, собачиться, сучиться, котовать, все это метафоры. Но вот прежде, то, что сейчас мы называем метафоры, это были метаморфозы или оборотничество. Обратился волком, соколом, лебедью и так далее. А еще желание превращаться в животное связано у человека с жаждой власти. Сделать это в своем человеческом облике человек был не в состоянии. Океан преодолевал рыбой, в небо взвивался орлом, в лес врывался волком.
Доктор Бейлис, маски каких животных чаще всего надевают художники?
Художники так или иначе соотносятся с культурной традицией. В Библии орел – воздух, вол – земля, лев – огонь, человек – вода.
Доктор Бейлис, почему влюбленные так часто придумывают друг другу клички вроде «киска», «котик», «заяц», «рыбка»?
Вы знаете, влюбленные не придумывают, они пользуются тем, что уже есть. Пава, лебедушка, голубушка, сокол ясный, там, котеночек, щеночек. Здесь восхищение, ласка, умиление, все указывает на наличие некой связи, чаще всего интимной, с тем, что выше, чему с готовностью подчиняешься. Или, напротив, тому, чем беспрекословно обладаешь. Как говорил Зигмунд Фрейд, прикосновение – начало всякого обладания. Именование животным тоже своего рода попытка установить иерархические отношения взаимозависимости. Животные либо зависят от нас, они мягкие, нежные, пушистые, ласковые, беззащитные, умилительные, либо они пугающе свободные, то есть они независимые, угрожающие, страшно звериные. Опять повторю, что когда-тошние метаморфозы, происходившие с человеком, нынче лишь метафоры. Но звериные метафоры распространены чрезвычайно, и даже некоторые части тела могут обозначаться именами животных. Но не знающие английского пусть догадаются, что у мужчины называется петухом, а у женщины киской.
В этот разговор о зверях и творчестве я хочу включить одну старую запись. Моего собеседника, работника цирка, клоуна, актера Юрия Никулина, уже нет в живых. Но его голос я храню в радиоархиве.
Наступили тяжелые времена 3 года тому назад, когда началась инфляция. Трудно доставать, например, сено для лошадей. В начале, когда еще был президентом Горбачев, нас поставили перед фактом, что осложнение с кормежкой животных. И вот тут я воспользовался, что было совещание, президент собрал всю нашу творческую интеллигенцию. Я, попросив слово, прямо выступил перед президентом, тут же сидел министр культуры, сказал, что животные не должны голодать. В воскресенье мы объявляем забастовку, цирк не работает. Мы соберем всех животных в клетки, погрузим на машины, привезем к мэрии. Если это не подействует, мы откроем клетки. Но вечером уже мясо было.
Юрий Владимирович, а с кем вам легче ладить в цирке? С артистами или с животными?
С животными проще. Животное, если к нему относиться ласково, откормить вовремя, с ним всегда можно поладить. Но должен сказать еще другое, что животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может делать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Ему привозили медвежат, и он отбирал, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты, выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Какие-то были медведи с юмором, были медведи смешные, комики. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода, хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил недавно с моим маленьким внуком в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Юрий Владимирович, вы снимались в кино с животными. Как работается с актерами-животными?
Я играл роль проводника служебной собаки, милиционера. Фильм назывался «Ко мне Мухтар». Самое трудное в кино снимать детей и животных. По сценарию собака должна была делать 180 трюков, идти по краю крыши дома. Собака должна была пить из крана. Собака должна была бросаться на человека. И мне режиссер позвонил перед съемками. Первый вопрос его: скажите, вы любите животных? Я сказал, да. А у вас были когда-нибудь собаки? Я говорю, да, были собаки, сейчас есть. Ну, тогда я вас жду на студии, приходите, мы будем разговаривать о вашей новой роли. Собак искали очень долго. Вот как актеров. Не каждая собака может сниматься, пускай она будет красавица, но если она, извините, дура, она тупая собака, вот эта собака, она не будет сниматься, она не будет служиться, она такая закомплексованная. Мы получили телеграмму из Киева. Телеграмма была очень лаконичная. «Моя собака хочет сниматься в вашем фильме». И подпись. Инженер такой-то. Собаку звали Дейк. Это был артист. Она уже привыкла ко всей этой обстановке на съемочной площадке. Ее уже ничего не смущало. И она сразу начала сниматься. Там есть момент в фильме, когда собаку ранит преступник. И собаку срочно я на руках приношу к врачу, чтобы извлечь пулю у собаки. И собаку кладут на операционный стол. И вдруг, как только собаку положили на этот столик операционный, вдруг собака какие-то сделала страдальческие глаза и стала тяжело дышать. И режиссер зашептал оператору: «Снимайте немедленно, снимайте. Это же раненая собака. Она играла раненую. Как? Каким-то чутьем мне нужно показать, что ей трудно дышать, что она...» И так сняли этот кадр. И до сих пор, когда смотрю иногда, фильм идет на экранах, я смотрю, вот сыграла роль. Удивительная собака. Он снимался, ему уже было 6 лет, а умер он 9 лет от рака мозга. Она была умная собака.
Вы слушали передачу «Звери и творчество». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Мои любимые пластинки» Леонид Флейдерман, кандидат химических наук, специалист в области химии природных соединений. Последние 10 лет занимается творчеством одного из величайших певцов 20 века Йозефа Шмидта, в России почти неизвестного.
Я родился в Черновцах и до 17 лет жил здесь, потом уехал учиться в Москву. Имени Йозефа Шмидта я не слышал до 89 года, а родился я в 1945. И случайно по радио услышал передачу «Московского коллекционера поет Йозеф Шмидт». И я подчеркнул это имя и включил радио и услышал божественной красоты голос. Йозеф Шмидт пел «Санта-Лючию». Потом коллекционер стал рассказывать о нем. Он сказал, что он родился в селе Давидене Сторожинецкого района Черновицкой области, в еврейской семье. В возрасте 10 лет Йозеф Шмидт вместе с семьей переехал в Черновцы. И здесь он учился. И меня это поразило. Меня поразил как сам голос, так и факт, что я никогда даже не слышал его имени. Сейчас я знаю, что среди наших знакомых были люди, которые много могли рассказать о Йозефе Шмидте. И даже, наверное, у них были друзья, которые были знакомы и дружили с семьей Шмидт. К сожалению, этих людей уже нет. Больше 10 лет я искал этого коллекционера. Мне хотелось с ним познакомиться. Я любитель музыки, так, с 14 лет у меня очень большая фонотека. У меня есть много любимых композиторов. Но, конечно, среди них есть какие-то самые обожаемые певцы, например, Марио Ланци. И тут я услышал Йозефа Шмидта, И мне показалось, что это сильнее воздействует, чем пение Марио Ланца. К сожалению, никто из моих знакомых, кто увлекался музыкой, этого коллекционера не знал. И лишь в начале 2000-х годов я его нашел. Мы с ним подружились. Я уже знал из радиопередачи, что он переписывался со многими черновчанами, в частности, с Иоганном Шлампом, одним из старейших жителей Черновиц, немца по происхождению, который в 17 лет купил пластинку с Йозефом Шмидтом и влюбился на всю жизнь. И всю жизнь собирал материалы о Йозефе Шмидте. От коллекционера у меня появились первые записи, первые какие-то более подробные сведения о жизни. И когда он узнал, что в 2003 году осенью я собираюсь черновцы, меня тут не было 13 лет, он сказал: поинтересуйтесь, будет ли город отмечать столетие Йозефа Шмидта. Я спросила: когда столетие? Через полгода, в марте, когда мы приехали в Черновцы, то выяснилось, что никто, кроме маленькой еврейской общины Хесед Шушен, столетие этого великого певца отмечать не будет. И тогда я обратился за советом к Йосифу Бургу. Он сказал: ну что я могу, бедный, больной человек, который почти ослеп и не выходит из дома. Я говорю: вы можете помочь советом. И он посоветовал обратиться в общество Буковиноведения. Йосиф Бург – один из старейших писателей. Он писал и на немецком, и на идиш, и получил орден от Австрии. Он ушел из жизни в возрасте 95 или 96 лет, и он мне рассказал, что он был на могиле Йозефа Шмидта в Цюрихе. Вот через общество Буковиноведения, которое имело связи с австрийским культурным форумом, в Черновцах достойно в здании бывшей синагоги, где пел Йозеф Шмидт, теперь кинотеатр «Черневцы», было отмечено столетие Йозефа Шмидта, приехала австрийская делегация, привезла документальный фильм, и вот прошел такой большой вечер. А на следующий день отмечала Черновицкая филармония. Они сделали свободный вход, и тут меня попросили, как инициатора, выступить. Первый раз на эстраде, как у Андроников. Я симпровизировал небольшую речь, и, может быть, это было такой искоркой, почему я потом вообще занялся темой Йозеф Шмидт. Для меня это фантастический певец. Я обнаружил к тому времени, что Йозефа Шмидта не знают. Его не знают даже профессионалы, кто занимается вокалом. Я имею в виду вообще территорию бывшего Советского Союза. Позже я узнал, что и на Западе его имя не на слуху. На меня Йозеф Шмидт оказывал очень сильное психологическое воздействие. И понять до конца, почему так воздействует его пение, невозможно. Это какая-то магия. Йозеф Шмидт с семьей переехал в Черновцы накануне Первой мировой войны в 1914 году. В своей деревне он был известен как поющий мальчик. Иногда его называли цыганенком, потому что он очень любил цыган, которые рядом жили, и бегал к ним, чтобы послушать, как они танцуют и поют, и считал их самыми лучшими людьми в мире. Он очень переживал, что в Черновцах не будет цыган, когда он туда переехал. Попав в Черновцы, он вскоре попадает в хор Черновицкой синагоги, та, которая называется «Темпль». Там был хор мальчиков. Он становится солистом. Дирижер хора, он же и композитор, Иосиф Тафштейн. Мне только известно, что он из России. Очевидно, бежал вот после революции, попал в Черновцы. И однажды он опоздал, и когда пришел, увидел, что этот мальчик руководит хором и разучивает с ними партию. А потом семья уехала в эвакуацию в Моравию, а после она вернулась, по-моему, в 1916 году. И Йосиф Шмидт снова стал петь в синагоге, но в это время он учился уже и в гимназии. Власть изменилась, эта территория отошла к Румынии. И, в общем-то, Йосиф Шмидт, рожденный в Австро-Венгрии, стал румынским подданным. Когда закончилась ломка его голоса, он стал брать уроки у лучшей преподавательницы города Фелиции Лерхенфельд Гражемали. Она принадлежит к той знаменитой чешской семье Гражемали. Ян Гражемали – это один из основоположников российской скрипичной школы, профессор Московской консерватории, друг Чайковского. И вот его племянница, она жила в Черновцах, и вообще в Черновцах жила семья родного брата Яна Гражемали, Войтах. Гражемали, и как я недавно узнал, это вторая половина XIX века. Именно благодаря Войтаху Гражемали вся музыкальная культура города Черновец и образовалась. Его ученики, его воспитанники, он более 30 лет руководил музыкальным обществом. А потом этим обществом руководил его сын Атакар Гражемали, который в свое время был дирижером в хоровой студии Московской консерватории. Фелиция тоже окончила Московскую консерваторию. И вот тут такая очень интересная связь. Интересно проследить, кто были у нее учителя вокала. Но это еще впереди. И она занимается с ним 2 года. И после этого он дает концерт в здании сейчас Черновецкой филармонии. Тогда называлась «Мюзик Ферен». И этот концерт имел неимоверный успех, об этом писали черновицкие газеты, и еврейская община собирает деньги и отправляет Йозефа Шмидта в Берлин совершенствоваться. В Берлине жил его родной дядя, и путем ряда знакомств он попадает к лучшему профессору вокала Берлина, Герман Вайсенборн. Фамилия очень известная, потому что через 16 лет у него появился ученик Дитрих Фишер Дискау, который в своей книге пишет о своем профессоре. А вот раньше у него занимался Йозеф Шмидт. Йозефу Шмидту было 20 лет, это был уже совершенно сформировавшийся артист. И нужно было только отшлифовать его голос. И он занимается с ним 2 года бесплатно. После этого Йозеф Шмидт идет служить в румынскую армию. Хотя он мог и не пойти, он был очень маленького роста. По некоторым сведениям, 1,50-1,52 м. А как теперь выясняется, скорее всего, у него был рост 1,48 м. Но он пошел служить и вскоре стал любимцем батальона. Он играл в оркестре на большом барабане, а по вечерам офицерам он играл и пел. И дослужился до унтер-офицера. Вернувшись из армии, в Черновце он почти год пел в реформистской синагоге города Черновец. И тут, когда был праздник Ханука, его услышали 2 голландских путешественника, были поражены его пению и стали его упрашивать, чтобы он согласился поехать в Голландию и дать концерт, что они все устроят. Итак, 1929 год начинался у Йозефа Шмидта с концертами по Голландии, Амстердам, Роттердам, а потом он давал концерты в Антверпене. Его представляли уже как знаменитого кантора, с ним подписывали контракты на запись пластинок, и лишь после этого он отправляется в Берлин в поисках работы. Его не берут в театры из-за маленького роста. И тут ему улыбается удача. На радио Берлина организуют музыкальную студию. Задача фантастическая – постановка опер в прямом эфире. Тогда не было системы звукозаписи. И нужен был тенор. Это всегда проблема. Решили устроить конкурс среди молодых, потому что знаменитые тенора очень дорого стоят. И когда Йозеф Шмидт спел на конкурсе, то директор студии, знаменитый голландский баритон Корнелиус Брунскис, обнял его и сказал: «Тебе больше не надо искать работу, ты все будешь петь здесь». А ему только это и нужно было. Его никто не будет видеть, а он будет петь. За 4 года работы на радио Берлин он спел главные партии в 37 постановках. Это иногда хватает певцам на всю жизнь. После первого выступления 1000 песен приходят на радио Берлин, и Йозеф Шмидт вскоре становится любимым певцом немецкого народа. Йозеф Шмидт воздействует необычайно сильно на подсознание, и, может быть, поэтому он получал письма на радио Берлин, где люди признавались, что его пение избавляет от депрессии, останавливает самоубийц и даже иногда позволяет излечиться от обычных болезней. Salta, gira, gira, ogni con piacere, come già s'avanza, si ritira, la salto, povera.
Casa balza si ritira e la falda tornerà. Terra, terra, con la bionda, con la brutta va colà, con la rosa, la seconda, con la sorta, bella sta. Viva la bella tonda, tonda, sola, la sua faccia, e più bel piace l'anno, la più bella volta. Mamma mia, c'è la luna, mezzo mare. Mamma mia, mamma mia, si fatterà. Fricca, 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 mamma mia.
Еще до прихода Гитлера к власти Йозеф Шмидт начинает сниматься в фильме в главной роли. До этого он принимал участие на вторых ролях в нескольких фильмах, но этого было достаточно, чтобы был полный аншлаг. Фильм, который снимался в Венеции, назывался предварительно «Народный певец». И когда он был закончен, в это время уже фашисты пришли к власти. Цензура не пропустила это название «Народный певец». Понятно почему. И тогда фильм назвали «Песня идет по свету». Премьера была в Большом главном кинотеатре Берлина «Уфа». Премьера прошла с неимоверным успехом. Рассказывают, что на премьере был Геббельс, который был в восторге, и что он сделал Йозефу Шмидту предложение стать почетным арийцем. Йозеф Шмидт отказался. Вскоре ему запретили работать на радио Берлин, и он переехал жить в Вену, которую он очень любил. Он часто там бывал с концертами. И он живет 5 лет в Вене. Он иногда дает концерты по радио, поет в операх, которые тоже транслируются по радио. И потом, в 1934 году, он едет в Палестину. По дороге в Палестину он дает концерты в Софии, в Стамбуле, а затем в главных городах Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Ришен-Ле-Циони. И он также дает благотворительные концерты в первом кибуце. Интересно, что свои деньги, он получал довольно большие деньги, он делил на 3 части. Одну часть отсылал маме, которую он боготворил. Одну часть он отдавал музыкантам, которые с ним выступали, потому что годы были трудные, они получали мало. А третью оставлял себе. И вообще он помогал людям, если они были в беде, даже если он их не знал. А бухгалтерии ведал его родной дядя, импресарио, который обсчитывал своего племянника. Йозеф Шмидт потом возвращается снова в Европу. Он дает концерт в Вене. Это был фестиваль музыкальный, где собиралась вся элита Европы. Затем снова поездки. И вскоре он получает приглашение от Сола Юрака выступить в Нью-Йорке, в Карнеги-Холл. И он едет в Соединенные Штаты в 1937 году. Есть записи вживую с этого концерта, который он транслировался по радио. Он мгновенно покорил американскую публику. Пишут о том, что в Голливуде ему предложили $10,000 за 3 минуты пения в фильме. И он подписывает с ними договор о намерениях на 1939-1940 год и возвращается в Европу. Ему кажется, что войны не будут, что великие державы не позволят Германии развязать войну. Он возвращается как раз перед аншлюсом. И тут надо сказать, что он часто приезжал в Черновцы и давал концерты в Черновцах. А однажды произошла такая история. В Черновцах строилась еврейская больница. И не хватало денег на строительство второго корпуса. И один умный еврей предложил обратиться к маме Шмидта, чтобы она написала письмо сыну, чтобы он приехал, дал концерт благотворительный. И тогда будут деньги. И его отговаривали, ну что ты, вот бросит он все в Европе и приедет в Черновцы. Но все-таки решили обратиться к маме Шмидта. Она написала сыну письмо, и он приехал. И вот в 1933 году в здании филармонии был благотворительный концерт, и корпус больницы был достроен. Потом там была доска «Благодарность» Шмидту как спонсору, которую сняли в годы советской власти.
Che gloria che non posso sparare quel bel viso e che fare raggiore tuo sognare e fare riso la ferita al cuore e che non la posso più guarire ne sono all'occhi del mio amore che mi farà morire. Ah,
был в Вене, когда происходил аншлюс. И поэтому, когда это произошло, дядя предложил ему переехать в Брюссель. Он сказал: «Бельгия — прекрасная страна, там всегда все будет очень хорошо и спокойно». И они переезжают в Брюссель. И здесь сбывается его мечта. Он уже настолько знаменит, что ему предлагают петь в Брюссельской королевской опере «Ля Моне». И ставит с Йозефом Шмидтом богему. И потом все критики отмечают его игру. И несмотря на то, что он был маленького роста, опера шла с колоссальным успехом. С этой оперой они объехали целый ряд стран: Финляндия, Голландия, Швейцария. Была задумана постановка оперы Галилея «Еврейка». Йозеф Шмидт начал изучать партии. Надо сказать, что он записал арию Елизара в свое время на пластинку. И это совершенно исключительное исполнение. Но в это время начинается война. И уже Бельгия оккупирована. Его не трогают, потому что он румынский поданный. Он даже дает концерт, на котором присутствуют германские офицеры. А потом он едет с гастролями во Францию, и в это время немецкие войска входят в Париж. И тогда он перебирается на юг Франции. И он уже живет как беженец в предместьях Ниццы у своих друзей. Он снова беден, все его счета блокированы. У него в кармане приглашение Сола Юрока на новые концерты. Ему надо перебраться в Соединенные Штаты. В Марселе была такая организация ХИАС еврейская, которая помогала евреям через Португалию переправиться за океан. Ему пообещали билет, и он очень долго ждал. Ответа не было, он снова поехал в Марсель, и оказалось, что его билеты дали другому человеку. Его успокоили, сказали: «Мы вам достанем билет». И пока он ожидал новый билет, в это время Япония нападает на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты вступают в войну, и сообщение через Атлантику прервано. И он оказывается как бы заперт в Европе. Тут он попадает под жандармский надзор, как и других евреев. Его заставляют поселиться в курортном местечке Ля Бурбуль. Каждые 48 часов он должен отмечаться в участке. Вот потом Йозеф Шмидт решает бежать в Швейцарию, когда стали арестовывать евреев в Южной Франции по требованию германского командования, и отправлять в Дранси, это пригород Парижа, где был лагерь, а оттуда в газовые камеры. И люди уже об этом знали. И вот он совершает переход нелегальной границы, потому что легально его не пропускают. Его знали в Швейцарии, но это имя было ненавистно для фашистов, и швейцарцы знали об этом, и они как бы опасались каких-то санкций. Когда он нелегально перешел границу, это возит сеном, его перевезли в Женеву. А тут он добирается до Цюриха, совершенно изнеможденный, поселяется в гостинице «Кармель», хозяйка которого брала беженцев и содержала их. Вскоре его арестовывают как нелегала, хотя врач ему прописал строгий постельный режим, и по законам Швейцарии того времени беженцы, даже которые нелегально попали в страну, могли не идти в лагерь для интернированных, если они были больны. Их должны были лечить. Если у них были покровители, они могли оставаться спокойно жить в Швейцарии в поисках работы. Шмидт имел такие возможности, но его заставляют перебраться в лагерь. Это было уже осенью 1942 года. Местечко Гиренбад под Цюрихом. В старой разрушенной фабрике жило 300 человек. Это, конечно, не были условия нацистского лагеря, но было очень холодно. Они рыли траншеи. Шмидт заболевает, у него болит горло, у него болит грудь, его отправляют в больницу, и его лечат от фарингита, а он жалуется на боли в груди. Врач ему говорит: «Мы знаем, от чего, как надо вас лечить, это у вас простуд». И совершенно больного его выписывают. 15 ноября 1942 года он возвращается в лагерь. Комендант жалился, поместил его в изолятор, где было тепло, а на следующий день он отправился с сопровождающим в маленький трактир. Это позволялось, где можно было принять ванну и выпить горячего молока. И вот есть рассказ хозяйки трактира, которая была на кухне. Она принесла 2 стакана молока и вскоре услышала голос божественной красоты. И вдруг голос прервался. Бежал растерянный спутник и сказал, что Шмидту очень плохо. Вызвали врача. Врач посмотрел, сказал: «Тут нужен более опытный врач». Шмидт был без сознания. Когда пришел более опытный врач, то он установил, что Шмидт мертв. Это случилось 16 ноября 1942 года. Он похоронен в 3-м районе Цюриха, Фризенберг, на еврейском кладбище.
Музыка.
stellone, ne mi vedrai morire del mare d'amore.
Московский химик Леонид Флейдерман в рубрике «Мои любимые пластинки». Он рассказывал о певце Йозефе Шмидте. Еще одна традиционная рубрика «Красное сухое». Радио-эссе, мое радио-эссе, «Винные уроки». Я никогда не прогуливал винных уроков и прилежно посещаю их уже без малого полвека. Меня не надо убеждать в том, что красная нить французской культуры – вино. Оно течет по жилам французской литературы, музыки, живописи. Уже в юности меня мучил вопрос, почему на полотнах Клода Моне и Джеймса Тиссо «Завтрак на траве» дамы и господа пьют вино, а персонажа Эдуарда Мане на одноименной картине им пренебрегают. Теперь я думаю, что дело в неточном переводе на русский, что художники имели в виду второй завтрак, то есть ланч. Но почему же тогда Мане обошелся без вина? Подсказку дает его друг, литератор Захарий Острюк, увидевший в картине пьянящую сочность. Да, Мане счастливо избежал тавтологии. Как бы то ни было, благодаря ему я понял, что вино утром пить не следует, и до сих пор придерживаюсь этого правила. Еще и благодарен голландским живописцам XVII века, большим и малым. Часами я могу разглядывать на их полотнах бутылки, бокалы, кружки с крышками и без крышек, кувшины, кубки, рюмки, кожаные бурдюки, бочки. Что же пили 400 лет назад голландцы? Бедняки – пиво и брагу. Состоятельные люди – вино, привезенное из Испании, Рейнской области, Бордо и Анжу. Поводов устроить пир хватало на весь год. Рождение детей, венчание, вступление в гильдию. Кутежи длились сутками, и только победа протестантизма слегка обуздала голландцев. Но голландский урок не забыт. По крайней мере, о нем напоминают нам старые художники. По-новому взглянуть на бутылки и бокалы мне помог почетный профессор университета Экс-а-Прованс Луи Мартинес. Он подметил, что слово «бутылка» почти сливается со словом «вино» и часто заменяет его. «Выпьем бутылочку». Еще Луи строго-настрого велел мне пить только из прозрачных бокалов, по возможности хрустальных и непременно на тонких высоких ножках, иначе глаз не сможет оценить подлинного цвета вина. О грузинских винах я сначала узнал благодаря русским стихам. «Кахетинское густое, хорошо в подвале пить» — это Мандельштам. Но еще лучше у Белы Ахмадулиной — «И смутно виноградом пахли грузинских женщин имена». Почему лучше? Потому что ее стихи говорят о вине не в лоб, а по касательной. Женщина и виноград рядышком, как любовь и вино. Про вкус и запах вина тоже принято говорить по касательной. Ага, вот эта нота смородинная, а эта ореховая. Так получилось, что грузинские вина я всерьез распробовал уже после классических вин Франции и Италии и был, честно говоря, разочарован. Оказалось, что вина в Грузии до недавнего времени делали для домашнего потребления. А это совсем другая технология. Я вовсе не хочу сказать, что на грузинских винах надо ставить крест. Точно такая история была с итальянскими винами. Только в 60-е годы прошлого века итальянцы научились их бутилировать – причем отменно. В Грузию я впервые приехал уже зрелым человеком с богатым винным опытом. Но винного опыта много не бывает. Это подтвердил мой друг, духанщик Ризо. Он не только духанщик, но и драматург, режиссер, художник. Зовут его Ризо Габриадзе. Слово «духанщик» он не жалует. Говорит, что оно несимпатичное, что-то вроде русского «трактирщик». Так что свой духан он предпочитает называть театральным кафе. Но по-русски, благодаря Мандельштаму, духанщик просто симпатяга. Над курою есть духаны, где вино и милый плов, и духанщик там румяный подает гостям стаканы. Своему театральному кафе Ризо дал имя «Не горюй». Первые винные уроки ему преподал отец, директор винзавода в Кутаиси. Я приведу несколько цитат из нашего разговора. «В чем прелесть грузинского вина?» — вопрошал Ризо. «Его, может быть, пил еще Одиссей, потому что в Грузии сохранилась старая технология. Особенно хорошо вино пьется на Рождество и Пасху. На картинах Пиросмани ценная тишина, и она же в кахетинских винах. Это благородная тишина. Хорошие вина не спорят друг с другом. Лоза — декадент. Без человека, без палки она падает. Французы освободили вино. В их отношении к нему нет никакого насилия. Они слышат вино. Они умеют сидеть с бокалом. Почему, Игорь, у бокала должна быть высокая ножка? Очень просто. Чтобы не слышать запаха руки, он может перебежать дорогу винному запаху». Францию Ризо отблагодарил. В Бургундии установлена полуметровая скульптура Бахуса работы Габриадзе. У коренастого грузинского Бахуса мощный торс Жана Габена, торс самоотверженного виноградаря. В 1916 году испанский философ Хосе Ортега и Гассет опубликовал эссе «Три картины о вине». В этом эссе он называет вино «космической проблемой». Почему? Сам испанец ясно не объясняет свою мысль. Вино — это мудрый, плодоносный и ветреный бог. Но у меня есть гипотеза. Дело в том, что у вина вкус солнца, а солнце — космическое тело. О философских смыслах вина замечательно написал современный британский философ Роджер Скрутон в книге «Я пью, следовательно, я существую». В 2010 году в Праге на приеме в честь участников традиционного форума интеллектуалов я чокнулся с философом и сказал тост «За книгу, которая развязывает нам языки, и за ее автора симпосиарха Роджера». Симпосиархом греки называли Тамаду. Напоследок короткий отрывок из его книги. «Я обращаюсь к верующим и атеистам, христианам и иудеям, индуистам и мусульманам, ко всем мыслящим людям, для кого интеллектуальная радость не противоречит радостям жизни. Я бросаю вызов фанатикам здорового образа жизни, безумным мулам, всем тем, кто чужую точку зрения воспринимает как личное оскорбление». Вот такой винный урок профессора Скрутона. Радио эссе «Винные уроки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Подмиранцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».